Здравствуйте! Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова. И вот темы нашей программы. Общественная палата России обсуждает проект амнистии. Правозащитники пытаются выяснить, в каком из челябинских СИЗО находится осужденная участница пан-группы «Pussy Riot» Надежда Толоконникова. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза разбирает инцидент на матче «Шинник» «Спартак» в Ярославле. Выборы в местные органы власти в Косово, прослушка в США, функции Агентства национальной безопасности планируют ограничить. Выполнили ли власти Краснодарского края обещание выселить за пределы Кубани нелегальных мигрантов? Эти темы и многие другие в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Группа «Война» и правозащитники из общественно-наблюдательной комиссии Челябинска пытаются выяснить, в каком из городских СИЗО находится сейчас Надежда Толоконникова. По данным источников, мужа участницы «Pussy Riot» Петра Верзилова, Толоконникова железнодорожным этапом проехала через Ульяновск и Уфу и была высажена в Челябинске накануне утром. Источники сообщают, что днем 24 октября она была помещена в камеру номер 190 СИЗО, написал Верзилов в своем твиттере. Пресс-служба ГУФСИН сообщает, что официальная информация о местонахождении Толоконниковой нет. Надежда Толоконникова переводится из мордовской колонии, предположительно, в колонию города Анадырь в Чувашии, рассказывает Любовь Чижова.
О переводе Надежды Толоконниковой в другую колонию представители ФСИН заявили 21 октября. В ведомстве отмечали, что согласно закону, новое местонахождение заключенной будет раскрыто одному из ее родственников. Только через два дня муж Толоконниковой Петр Верзилов сообщил, что она отправлена по этапу в исправительную колонию Чувашии. Как считает Верзилов, до места назначения его жена пока не доехала. Ее по пути в Чувашию высадили в Челябинске. Защита Толоконниковой, а также члены общественной наблюдательной комиссии по Челябинской области пытаются в данный момент найти Толоконникову в учреждениях Челябинска, так как полагают, что она находится именно там, сообщил Верзилов в своем твиттере. О ситуации с поиском Надежды Толоконниковой в челябинских СИЗО «Радио Свобода» рассказал ее адвокат Дмитрий Динзе.
Дело в том, что сейчас там ОНК работает очень плотно в регионе, в Челябинске, который пытается ходить по различным тюремным ведомствам. И эти тюремные ведомства пытаются не пускать представителей ОНК для того, чтобы они проверили информацию там по изолятору ФСБ, по одной из колоний там еще дополнительно. То есть информация проверяется, ведутся поиски, СИН не дает никакой информации.
Какие предположения о том, где находится Надежда, есть у вас и у ее близких?
Я не люблю гадать, я не гадалка. Я работаю и отталкиваюсь от фактов. Есть определенные, так скажем, наработки, так скажем, фактуру, где она может находиться. Это Челябинск. Соответственно, идет работа по Челябинску. Будет работа и информация по какому-то другому региону, значит, там будем проверять информацию тоже через представителей, которые могут входить в тюрьму и которые могут проходить по камерам и искать ее.
А насколько вообще вот законны сейчас действия УФСИН, которые не информируют близких о том, где находится Надежда? Они имеют на это право?
Я так понимаю, что они бы были проинформированы, когда бы она доехала до последней точки, грубо говоря, где она непосредственно будет в дальнейшем отбывать наказание. Пока она до этой точки не доехала, абсолютно правильно ФСИН говорит, что это служебная информация, ну, для служебного пользования, в рамках того, чтобы не выдавать место, где может находиться при транзите тот или иной человек. Хотя бы, я, насколько знаю, на транзитах, если они останавливаются в определенных пунктах, и если родственникам, например, известно, где на транзите человек остановился, как правило, пускают адвокатов, пускают родственников, дают им возможность связания. Но в отношении Толоконникова они применили схему, когда они просто держат все в тайне и в секрете. И поэтому у нас большие проблемы для того, чтобы с ней на каком-то пересылочном пункте в дальнейшем встретиться, для того, чтобы уточнить, все ли у нее нормально.
А как вы думаете, почему для Толоконниковой вот эта схема была изменена?
Я, насколько понимаю, они как это, знаете, как пытаются оживить мертвеца, грубо говоря. У нее есть информация, которая интересует очень многих людей, и про которых она могла бы очень много рассказать. Они просто оттягивают момент оглашения этой информации и предоставления этой информации адвокатам, которые, естественно, сразу ее предоставят в СМИ. Что с ней происходило, какой беспредел в отношении нее творился и так далее. Они думают, что, так скажем, утаив ее местонахождение, и чем больше они не дают ей возможности встречаться с адвокатами, тем меньше будет шумихи в последующем. Имеется в виду или информацию, ту, которую она предоставит, она уже будет не актуальна. Но они ошибаются. То есть они избрали такой метод просто-напросто для того, чтобы в СМИ более-менее все улеглось, и чтобы в отношении них опять не наметалась обстановка в отношении СИН. Как только она по появится на связи, и мы получим информацию, все станет достоянием общественности мгновенно. Я думаю, что будет очень много вопросов очередной к ФСИНу, и будет много определенных жалоб и заявлений в отношении ФСИН.
Когда вы в последний раз видели Надежду, и как она себя тогда чувствовала?
Последний раз, это вот когда я был в Мордовии, и вместе с полиграфологом приходил к ней в 14-ю колонию. Я не знаю, это было где-то 10 или 12 уже дней назад. Она была на голодовке, но она была уже опять на голодовке, собственно говоря, когда ее в 14-ю привезли. Ну, естественно, у нее на этом фоне головные боли были, и плюс еще там герматическое заболевание. Поэтому она чувствовала себя не очень хорошо.
Это был адвокат Надежды Толоконниковой Дмитрий Динзе. Челябинские правозащитники из общественной наблюдательной комиссии официально обратились к начальнику ФСИН по Челябинской области Владимиру Турбанову с просьбой предоставить им информацию о нахождении Толоконниковой. Пока ответа они не получили. Надежда Толоконникова отбывала наказание в исправительной колонии 14 в Мордовии. 23 сентября она объявила голодовку, заявив, что руководство учреждения угрожает ей убийством. Участница Pussy Riot направила заявление о начале голодовки в ФСИН, пожаловалась на угрозы в Следственный комитет и обратилась за помощью к омбудсмену. Следственный комитет России назначил проверку по фактам, изложенным в заявлении Толоконниковой. 1 октября она прекратила голодовку после обещания ФСИН перевести ее в другую колонию. Однако уже 18 октября Надежда возобновила голодовку в связи с возвращением в 14-ю колонию Мордовии из тюремной больницы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня члены Челябинской общественно-наблюдательной комиссии в поисках Надежды Толоконниковой побывали в СИЗО номер 7, который относится к ФСБ по Челябинской области. Я напомню, Надежда Толоконникова переводится из мордовской колонии, предположительно, в колонию города Алатырь в Чувашии. С подробностями Александр Валиев.
О том, что Надежда Толоконникова может находиться в Челябинске, куда ее этапировали из мордовской колонии, члену ОНК Челябинской области Николаю Щуру сообщили московские журналисты 25 октября. Потом эту же информацию подтвердили и прибывшие из столицы муж Толоконниковой Петр Верзилов и ее адвокат Евгений Губин. Члены Челябинской ОНК в тот же день отправились в СИЗО номер 1, где им дали уклончивый ответ – в списках не значится. Тогда они поехали в областное управление ФСИН. Начальник управления генерал Турбанов их не принял, а его помощники посоветовали общественникам написать заявление, рассказывает Николай Щур.
Нам опять предложили написать письменное обращение к начальнику ГУФСИН Челябинской области генералу Турбанову и вот спросить, где находится Толоконников. И он нам на это обращение в установленный законом срок ответит, то есть 30 дней. Но это же вообще смешно, это какой-то просто маразм. Я понимаю, издевательство над нами, с нами воюет уже генерал Турбанов, воюет уже долго, там, больше 2 лет, после того, как мы на их коррупционные схемы раскрыли. Но муж Толоконниковой, адвокат Толоконниковой имеет право знать, с ним же нельзя так обращаться. Это вот никто не должен подвергаться пыткам и жестокому унижающему человеческое достоинство обращения. Вот это классический случай того, как человек подвергается унижающему человеческое достоинство обращения. Вот в данном случае действия ГУФСИН Челябинской области по отношению к мужу Толоконниковой. Предполагаю, что они могут сейчас устроить такой катачий, оставшийся 4 месяца по стране, и никому ничего не сообщать. Вот издеваться вот так, вот просто брать и издеваться над ней.
По закону о работе с обращениями граждан, чиновники могут отвечать на них в течение 30 дней, но только в том случае, если моментальный ответ дать невозможно и вопрос требует проработки. В случае с Толоконниковой никакой проработки не нужно. Все заключенные, находящиеся в учреждениях ФСИН Челябинской области, внесены в электронную базу. И узнать, числится ли в ней тот или иной человек, пара пустяков, как говорит Николай Щур.
Если компьютер включен, загружать у него за 5 секунд, набрать слово Толоконникова в их базе данных, кто у них где содержится. Она у них есть в компьютере вся. Вплоть до камер, отрядов и все прочее. Я ее видел не один раз и пользовался ей, ну, в смысле, не набирал, а, скажем, мы приходили к начальнику учреждения и говорили, нам нужен вот такой-то. Он при нас набирал и говорил, он там в 15-й камере, к примеру.
Заявление на имя Турбанова написано, ответа до сих пор нет. По мнению членов ОНК, такое затягивание – это прямое нарушение закона. Поэтому уже подана жалоба прокурору.
Мы об этом и написали прокурору. Прокурор обязан возбудить административное производство. Если он не возбудит, мы обжалуем это в суд сразу же. И на прокуратуру, и на ГУФСИН тоже. Останавливаться не собираемся, потому что ведутся они все просто как обычные, такие очень наглые хамы. Ну,
Сегодня Николай Щур и его коллега по общественно-наблюдательной комиссии Дина Латыпова решили поискать Толоконникову в СИЗО номер 7, которое находится в здании управления ФСБ и относится к этому учреждению. С первой попытки попасть туда им не удалось, но затем общественника все же пустили. Толоконниковой не оказалось и там. Рассказывает Николай Щур.
Мы только что оттуда, мы там были. Там Толоконниковой нет, и исполняющий обязанности начальника уверяет, что если бы она была, он бы немедленно сообщил родственникам, что она здесь, по-моему, школу, закон нарушать не намерен. Ну, я так думаю, что ее действительно там и не было. ФСБшный изолятор, как и все ФСБшные изоляторы, видимо, он очень хороший. Там условия содержания прекрасные совершенно. Никто не жалуется, там 28 человек было на момент нашего посещения. Мы со всеми переговорили. У всех спросили, есть ли нет замечаний какие-нибудь, у кого нет. И специально спрашивали о том, что когда вы сюда прибываете, вы пишете заявление о том, чтобы вам дают такую возможность писать заявление, чтобы сообщили родственникам. Они говорят, да, сразу же.
Между тем, муж Толоконниковой, Петр Верзилов, потеряв надежду найти надежду в Челябинске, улетел в Москву. По его словам, сложно говорить о том, где его супруга находится в данный момент. Но то, что ГУФСИН по Челябинской области не опровергла информацию о том, что надежды у них нет, это подозрительно. Для Радио Свобода из Челябинска Александр Валеев.
Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева инициировала сбор подписей по требованиям провести в России масштабную амнистию. Проект амнистии, приуроченный к 20-летию Конституции России, обсуждают сейчас в Общественной палате. Члены палаты считают, что объявленная в июле этого года экономическая амнистия оказалась недостаточной. Корреспондент Радио Свобода Марьяна Трачешникова следит за ходом обсуждения. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Ну вот, обсуждение закончилось несколько минут назад, официальная его часть. И сейчас участники обсуждения уже просто продолжают дискутировать между собой. Во всяком случае, были развеяны некоторые мифы сегодня, и появилась серьезная информация к размышлению. Так, например, представитель Федеральной службы исполнения наказаний Сергей Есиков привел некоторую статистику. Во-первых, он сообщил, что сейчас в исправительных учреждениях России находится 564 тысячи человек. Ранее называлась цифра, на протяжении многих лет назывались цифры 700-800 тысяч человек, но вот тюремное население, согласно последним данным, значительно сократилось в России, и 85% из этих 564 тысяч – это люди, которые осуждены за тяжкие, особо тяжкие преступления. Но здесь важно отметить, что тяжким и особо тяжким может называться не обязательно насильственное преступление. Так, например, о чем часто говорят правозащитники, очень много предпринимателей, которые потеряли свой бизнес в результате рейдерских атак, отбывают наказание как раз по тяжкому обвинению. Это 159-я часть 4-я, это статья мошенничества Уголовного кодекса Российской Федерации, ну, в том числе и Михаил Ходорковский, например, отбывает наказание по той же самой статье. 35,8% граждан, которые сейчас находятся в местах лишения свободы, впервые осуждены, а все остальные осуждены уже по второму и более разу. И около 156 тысяч человек сейчас в местах лишения свободы. Это люди, которые отбывают наказание за убийство, за незаконный оборот наркотиков отбывают наказание около 20% из всех осужденных. Ну вот, и по небольшой и средней тяжести сидят от 15,63 тысячи человек. Но, собственно, в случае, если Дума все-таки примет проект амнистии, скорее всего, ну, должны будут выйти по меньшей мере вот эти вот 78 тысяч человек, которые сейчас отбывают наказание за небольшие и средние тяжести преступления. Вообще, в том числе и Тамара Морщикова, член президентского совета по правам человека, которая возглавляла рабочую группу, подготовившую проект амнистии по просьбе президента, обратила особое внимание на то, что в первую очередь речь идет о необходимости амнистировать тех людей, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные наказания, что, кроме того, речь идет об освобождении осужденных за ненасильственные наказания женщин, женщин с детьми, женщинах и женщинах с детьми, об инвалидах И также поступило предложение о том, чтобы распространить амнистию не только на уголовные наказания, но в том числе и на взыскания, которые накладываются на осужденных непосредственно в колониях, что очень часто потом мешает им освободиться условно-досрочно. И вот если проект амнистии, утвержденной Думой, войдет в такое положение, то очень многие люди смогут освободиться из колонии условно-досрочно просто потому, что взыскания все наложенные на них администрацией будут списаны. Но пока, конечно, никакой конкретики нет, просто потому что этот проект, который Совет при Президенте подготовил для Владимира Путина, еще не внесен в Государственную Думу, неизвестно, в каком виде он выйдет из правового управления президента, и ведь главное, последнее слово останется все-таки за депутатами Государственной Думы, потому что именно Государственная Дума объявляет амнистию. Мне остается напомнить только, что большая массовая, действительно широкая амнистия в современной России проходила в 2006 году, когда от уголовного наказания были освобождены люди, совершившие преступления во время периода контртеррористических операций на Северном Кавказе. А до этого тоже довольно крупная амнистия была приурочена к 65-летию победы в Великой Отечественной войне. С тех пор в России таких вот действительно масштабных, затрагивающих большое количество людей, амнистии не проводилось. И прошла в июле этого года, тоже не оправдала надежд правозащитников, в том числе и даже президента. И именно поэтому он сейчас поручил разработать проект новой амнистии. Динара.
Спасибо, Марьяна. Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова. Обещание властей Краснодарского края до 1 ноября навести порядок в Сочи и закончить выселение за пределы Кубани рабочих мигрантов, которые привлекались для строительства олимпийских объектов, так и остались обещаниями. С подробностями Андрей Королев.
Еще в конце августа губернатор края Александр Ткачев пригрозил суровыми санкциями гастарбайтерам, не желающим покинуть город после окончания работ на олимпийских стройках. При этом он отметил, что с 1 сентября по 1 ноября этого года Сочи должен быть полностью зачищен от иностранной рабочей силы. Два месяца, отведенные полицией, миграционной службе и казакам на облавы и обыски сочинских жилых кварталов, гаражей и пляжей, истекли. Однако поиски мигрантов не только не закончены, но и ведутся с удвоенным пристрастием. Начальник службы участковых инспекторов Адлерского района подполковник Ильгар Салимов в интервью «Радио Свобода» говорит, что все силы, которые были задействованы в Лазаревском районе, Хосте и в самом Сочи, теперь переброшены поближе к эмеретинской низменности.
Сотрудниками полиции Краснодарского края, участковых в количестве 150 человек, там сотрудников администрации края, то есть не самого главного аппарата, всего 250 человек, казаков 120 человек. То есть вот этот контингент полтора месяца уже отрабатывает город Сочи. Они центральный район отработали, Хостинский район. Вот граждане говорили, что они видели, заметили. И до 1 декабря будем отрабатывать Адлерский район. 1 декабря заезжает контингент 17 тысяч человек, который будет до конца Олимпиады это все отрабатываться. Поверьте мне, что после проверки по центральному району более-менее там чище стало. Очень много уехали, очень много успокоились. Сюда заедут еще сотрудники ИАС, БЭП. И мы начнем это все проверять. Не будем с этого делать шоу, просто спокойненько поработаем.
До сих пор не расслабляются и сотрудники сочинской сети миграции и права правозащитного центра «Мемориал». Ее руководитель Семен Симонов полагает, что помимо августовских указаний губернатора Кубани Ткачева, правоохранительные органы получили и внутренние приказы, по которым сроки завершения операции по зачистке Большого Сочи от незаконных мигрантов не определены. Вероятнее всего, усиленные сотрудниками полиции и казаками из других регионов России наряды продолжат облавы вплоть до начала Олимпиады.
Никаких открытых официальных решений не принималось о том, что должна быть зачистка с 1 сентября. Это такие были заявления властей, может, есть какие-то закрытые документы, связанные там, с проведением операции, которые там по-разному называют мигрант там, или иностранец, или еще нелегал. Я думаю, что 1 ноября не прекратится то, что происходило в городе, скорее всего, это будет и дальше продолжаться. Сейчас уже в Адлере на многих объектах люди, конечно, предупреждены о том, что будут там рейды, что будут многих выдворять. Многие объекты еще не закончены, им надо кому-то достать. обустраивать, и поэтому не всех строителей просят уехать. Некоторые все равно остаются, они будут работать, но остается надежда, что им все-таки заплатят зарплату и не будут до этого предпринимать попытки по их выдворению.
Семен Симонов напоминает, что спецоперация касается не только рабочих из-за рубежа, но и россиян, прибывающих в Сочи без постоянной регистрации. До сих пор МВД Краснодарского края не разъяснило, как оно будет действовать в отношении российских граждан, имеющих временную регистрацию. Это тем более странно, что в ноябре по призыву властей края на работу в Сочи прибудут около 7 тысяч российских безработных, которые сейчас рекрутируют службы занятости. Несмотря на постоянные заверения властей о готовности олимпийских объектов, строительные работы в Сочи продолжаются.
Мне кажется, что власти пытаются сменить то количество мигрантов, которые прибывали из других стран на олимпийские объекты, на их место поставить граждан России. Это уже заметно, это на самом деле уже происходит. Те же россияне, которые приезжают сюда работать, они сталкиваются все с теми же проблемами, с которыми сталкивались и трудовые мигранты.
Уверенности, что вот этим 7 тысячам рекрутеров будут также исправно платить зарплату, нет?
Да, конечно, никакой уверенности нет. Но мне кажется, сейчас, конечно, ситуация уже лучше, и надзора будет за этим больше. Если не будут контролировать работодатели должным образом на олимпийских объектах, вряд ли ситуация значительно изменится. Сегодня я только обратился в прокуратуру в интересах граждан России, в том числе там и жители Сочи были, которые работали на строительстве главного медиацентра и не заплатили зарплату за несколько месяцев, и работодатель вообще исчез.
После тотальных полицейских зачисток Сочи стал остро нуждаться в дворниках, обслуживающем персонале, продавцах мелкорозничных магазинов. Сами сочинцы заполнять вакансии не спешат накануне Олимпиады, предпочитая паковать чемоданы, чтобы пережить олимпийскую напасть в более спокойных местах России или Европы. Андрей Королев, Радио Свобода, Сочи.
В Хакасии в городском суде Саяногорска сегодня проходит очередное заседание по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Жертвами этой аварии стали 75 человек. На скамье подсудимых 7 человек – топ-менеджеры и сотрудники службы мониторинга оборудования ГЭС. Они обвиняются в нарушении правил безопасности эксплуатации производственного объекта и грозит им до 7 лет лишения свободы. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС произошла 17 августа 2009 года. На сегодняшний день в суде уже зачитано обвинение. Заключение, и сторона гособвинения оглашает доказательства по делу. Все подробности у нашего корреспондента в Саяногорске Михаила Валова.
Сегодня судебный процесс полностью посвящен чтению протоколов осмотра Саяно-Шушенской ГЭС, которые были составлены следователями в первые дни и часы после аварии, то есть в августе 2009 года. Так, в первой половине дня представители гособвинения огласили протоколы осмотра разрушенного машинного зала ГЭС, а также гидроагрегата номер 2, неправильная эксплуатация которого, по мнению следствия, и стала причиной катастрофы 4-летней давности. Оглашение материалов дела продвигается медленно. До обеда был зачитан всего один том, в нем 250 страниц. А всего таких томов в деле об аварии на СШГ свыше 1200. Потерпевшие уже посчитали, что такими темпами, читая по 2-3 тома в день, суду может потребоваться почти год беспрерывной работы только для оглашения всех материалов дела. Впрочем, по словам представителя обвинения, начальника отдела прокуратуры Хакасии Светланы Кисуркиной, вслух будет читаться не все дело, а лишь выборочные его тома.
Не все тома уголовного дела будут оглашаться, а только те, которые будут оглашены, только те доказательства, которые мы считаем необходимыми.
Стоит отметить, что на каждое заседание суда в Саяногорске приходит сразу 4 гособвинителя, и тома дела они оглашают по очереди. Несмотря на то, что среди оглашаемых материалов много технической и справочной информации, послушать ее сегодня в суд явились около 20 потерпевших. На всякий случай в зале суда также дежурит врач скорой помощи. Медика на процесс по делу СШГ пригласили неделю назад, когда гособвинители зачитывали материалы, в которых перечислялись все жертвы аварии, а также причины их смерти и полученные травмы и повреждения. По словам представителя потерпевших в суде Галины Романовской, в настоящее время родственники погибших вполне довольны тем, как продвигается процесс. Его заседания проходят трижды в неделю.
Ну, в принципе, я считаю, да, работает суд достаточно продуктивно, плодотворно. Я думаю, процесс идет в хорошем русле. Так что проблем пока нет. Если будем не успевать, будет изменен график. А на сегодняшний день все достаточно хорошо. Так что мы рады.
Между тем, еще 10 дней назад родственники погибших высказывали свои опасения, что дело умышленно затягивается подсудимыми, а также их защитниками. Так, для того, чтобы решить все организационные вопросы, связанные только с адвокатами, суду понадобилось почти 3 месяца. За это время ряд адвокатов пытались уйти в отпуск, а сразу 2 подсудимых отказались от своих защитников. В итоге интересы 7 экс-руководителей ГЭС сегодня отстаивают сразу 14 адвокатов, по 2 на каждого обвиняемого. Один из них – адвокат, выбранный самим подсудимым, второй был назначен каждому по решению суда. На эту меру суд пошел, чтобы исключить в дальнейшем все возможные затяжки в рассмотрении дела, связанные с отпусками и больничными адвокатов. Чтобы защитники не затягивали процесс, еще 19 октября родственники погибших в аварии на ГЭС даже выходили на акцию протеста. Они пикетировали на одной из площадей Саяногорска. И вот что при этом заявил отец одной из жертв аварии Лев Земцов.
Я рассчитываю на помощь властей с той стороны, чтобы они воздействовали на совесть и порядочность адвокатов, которые затягивают процесс.
Напомню, что в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, которая произошла 17 августа 2009-го, погибло 75 работников станции. Следствие по делу длилось почти 4 года, и в итоге обвинение было предъявлено 7 руководителям ГЭС. В том числе ее экс-директору Николаю Неволько, бывшему главному инженеру станции Алексею Митрофанову, а также его заместителям, отвечающим за мониторинг гидрооборудования. Всем им грозит до 7 лет лишения свободы за нарушение правил эксплуатации опасного промышленного объекта. Это часть 3 статьи 216 Уголовного кодекса. Стоит также добавить, что уже через 22 месяца по этому делу истечет срок давности, и виновники аварии, даже если их вина будет доказана, могут избежать реального наказания. Михаил Балов, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В четверг Сенатский комитет по делам разведки США одобрил законопроект, которым подтверждается законность масштабных спецмероприятий по сбору так называемых метаданных о телефонных переговорах американцев, их важность для безопасности США, и вводятся некоторые ограничения полномочий Агентства национальной безопасности. С подробностями Евгений Аронов.
К метаданным относятся телефонные номера участвующих в разговоре абонентов, код доступа к платформе оператора, если звонок производится с помощью телефонной карточки, время, когда был сделан звонок, и его продолжительность. Согласно новым предложениям, спецслужбы при извлечении из базы метаданных номера конкретного абонента для детального анализа будут обязаны подкреплять это весомыми доказательствами причастности абонента к террористической деятельности. В принятом в четверг законопроекте также указано, что метаданные могут храниться не более 5 лет, а поиск среди данных более чем 3-летней давности производится только с санкцией генерального прокурора. Агентство национальной безопасности, осуществляющее электронный перехват, впредь обязано ежегодно отчитываться обо всех случаях извлечения конкретных номеров из баз метаданных и о том, была ли эта информация использована в следственных действиях ФБР. По словам председателя комитета по делам разведки Дайан Файнстин, законопроект еще раз официально санкционирует подобную практику спецслужб и одновременно укрепляет ее правовую основу и транспарентность. Во вторник, однако, ряд законодателей Верхней и Нижней палаты Конгресса внесли резолюцию прямо противоположного содержания, предлагающую фактически упразднить практику сбора метаданных разведывательными учреждениями. У этой меры есть сторонники в обеих партиях, ее также поддерживают такие идейные антиподы, как Американский союз гражданских свобод и Национальная стрелковая ассоциация. Белый дом высказывается резко негативно по поводу этой резолюции. Эти инициативы стали ответом американских законодателей на самый значительный за последние годы политический скандал, который может вызвать серьезные осложнения между западными союзниками. Поводом к нему стала информация о секретных операциях Агентства национальной безопасности США, в рамках которых оно якобы вело мониторинг сотен миллионов звонков европейцев и даже прослушивало телефоны глав 35 государств. Европейская пресса и лидеры некоторых государств с негодованием обрушились на американские спецслужбы и их практику. Однако те ответили, что на самом деле данные о звонках европейцев они получили от коллег в Европе. Факт прослушивания глав иностранных государств ими не комментируется. Непоименованные источники в окружении президента Обамы сетуют в интервью газете «Вашингтон-Пост» на то, что европейские столицы, в частности Париж, могли бы нейтрализовать антиамериканскую кампанию в прессе, если бы честно объяснили своим гражданам действия собственных спецслужб. Как говорят американские специалисты, прослушивание глав государств – рутинная практика разведки любой крупной страны. Они упрекают европейских политиков в лицемерии, ведении потенциально опасных политических игр. Чего больше в реакции союзников на информацию о перехватах АНБ электронных сообщений их граждан? Лицемерия или наивности? Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» Фриц Эрмарт, в прошлом сотрудник ЦРУ. При Буше-старшем он возглавлял Национальный совет разведки, самое элитное исследовательское подразделение Центрального разведывательного управления. Это сочетание ханжества и простодушия. Ханжество со стороны официальных инстанций, простодушие со стороны европейских обывателей. Я не могу себе представить, что европейские руководители не знали о тесном сотрудничестве своих спецслужб с американскими коллегами по обмену потенциально полезной информацией, почерпнутой из безбрежного кибернетического пространства. Мне трудно поверить и в то, что европейские руководители пребывали в неведении о прослушивании, которое ведут их спецслужбы в отношении своих же граждан. Я по роду своей деятельности на протяжении многих лет поддерживал контакты с английской, канадской, австралийской, новозеландской разведками, имея представление о том, как они работают. Предполагаю, что германская и французская разведки мало чем от них отличаются. И прослушивая своих граждан, те же англичане или австралийцы неизбежно прослушивают и американцев, если их непосредственные объекты прослушивания переговариваются с американскими абонентами. Провести здесь какие-то четкие границы дозволенного и недозволенного очень сложно. Я не думаю, что в современном мире вообще допустимо говорить об абсолютном праве на конфиденциальность. И не будем забывать, что перехватом занимаются не только государственные, но и неофициальные структуры, которые ставят добытую таким путем информацию на службу своим далеко не благородным целям. Стоила ли вся эта игра свеч, задается вопросом Фриц Эрмарт. Если говорить о прослушивании Меркель, то однозначно не стоило. Тут понятно, что именно мы проиграли, и совсем не ясно, выиграли ли вообще что-нибудь. Если говорить шире, о сборе информации в глобальном масштабе, которую совместно вели западные спецслужбы, то мы однозначно в плюсе. Не раскрою секрета, если скажу, что я целиком за то, чтобы свернуть спецмероприятия, приносящие больше вреда, чем пользы, и сохранить только те из них, которые приносят больше пользы, чем вреда. Но этим принципом легко пользоваться в простых случаях. Как, например, в случае с Меркель, мы не должны были ее прослушивать. Но если разговор зайдет о том, что не надо никогда прослушивать президента Мексики, то я постерегусь сделать однозначные выводы. Тут мы, что называется, попадаем в серую зону, заключает бывший высокопоставленный сотрудник Центрального разведывательного управления США.
С Фрицем Эрмартом беседовал Евгений Аронов. В Косове, провозгласившем независимость от Сербии 5 лет назад, 3 ноября пройдут выборы в местные органы власти. Это первые выборы, которые самостоятельно организуют косовские власти, и первые, которые поддерживает официальный Белград. Ранее косовские сербы в большинстве бойкотировали выборы. Решение о проведении муниципальных выборов на всей территории Косово было принято весной в рамках так называемого Брюссельского соглашения об урегулировании отношений между Белградом и Приштиной. Косовским сербам после выборов обеспечено создание сообщества сербских муниципалитетов, которые, однако, будут функционировать согласно законам Косово. С подробностями Айя Куге.
Настоящей нормальной предвыборной кампании в сербском сообществе Косово нет. Вместо представлений кандидатов ведется ожесточенная борьба за и против выхода на голосование. Особенно напряженная ситуация в северном, граничащем с Сербией районе, где сильны местные сербские лидеры националистической ориентации. Сербы долго надеялись, что неподчиняющийся властям Приштине север со временем будет присоединен к Сербии. Чтобы понять контекст атмосферы перед выборами в сербской среде Косово, я позвонила молодой журналистке из города Косовская Митровица Тане Войсич. Она родилась и продолжает жить разделенным после войны 1999 года на сербскую и албанскую части городе. Известно, что некоторым сербам это положение, когда территория на севере Косово фактически не подчиняется властям Приштине и не контролируется по-настоящему Белградом, обеспечило успешный и очень прибыльный противозаконный бизнес. Но как живут обычные люди? Какого рода социальная структура существует для обслуживания их жизни?
Значительная часть людей работает на предприятиях, финансируемых из бюджета Сербии, в системе здравоохранения, образования, в сербских местных органах власти, получая зарплату из Белграда. Однако в деревнях все иначе. Там остались в основном старики, которые либо живут на пенсии, либо занимаются сельским хозяйством, насколько это возможно. Крестьянам у нас живется тяжело, им негде продавать свою продукцию. До войны их рынком было все косово, а теперь они ограничены лишь небольшим северным районом.
На север Косово созданы 4 муниципалитета, где большинство населения сербы. На юге от реки Ибар 6. Но это в основном небольшие сербские анклавы в албанском окружении. И их жизнь там отличается от жизни в северном районе.
Север и юг с течением времени все больше и больше отличаются. Материальное и любое другое положение сербов, проживающих к югу от реки Ибар, после войны 1999 года и до примерно 2005-2006 годов, было очень тяжелым. Некоторые из них, кто получал зарплаты из белградского бюджета, еще хоть что-то имели, но остальные жили бедно и грустно. Однако они постепенно начали обращаться к косовским албанским властям, и теперь уже в крупнейших южных анклавах, таких как Грачаница и Штпрце, есть относительно большое число сербов, которые работают при местных муниципальных органах, финансируемых Приштиной. С тем их материальное положение улучшилось. Однако, если говорить о небольших заброшенных сербских деревнях, там ситуация катастрофическая. Ведь об оставшихся там стариках сербские и албанские политики вспоминают разве что перед выборами. Сейчас политики приезжают, привозят помощь, а в остальное время люди брошены на произвол судьбы.
Есть опасения, что выборы в сербских муниципалитетах, особенно на севере Косово, могут провалиться. Отдельные опросы общественного мнения показывают, что лишь 15% сербов готовы пойти на голосование.
Я уже сказала, что люди у нас сыты по горло политикой. У меня складывается впечатление, что меньше 10% из них пошли бы на голосование в надежде что-то изменить и отдавая себе отчет в том, что это необходимо. Они устали, все равно, призывает их Белград или нет. Однако существует и доля страха. Мне те, чьи зарплаты зависят от Белграда, в личных беседах говорят, нас предупредили, что если не будем голосовать на выборах, останемся без работы. Вероятнее всего, будут граждане, которые из-за этого обоснованного или необоснованного страха пойдут на голосование. Мне кажется, что эта оценка, что проголосуют 15% сербских избирателей, реальна. Вряд ли явка может быть выше, если только на выборах не произойдут какие-то манипуляции. Действительно, подавляющее большинство сербов настроены крайне безразлично, и им как будто все равно, кто победит и что произойдет 4 ноября после выборов. Они мыслят так. Вне зависимости от того, кто победит на выборах, в их жизни ничего к лучшему не изменится. От этого и равнодушие к выборам.
О ситуации Косово перед выборами местные органы власти рассказывала журналистка из города Косовская Митровица Таня Вуисич.
С ней беседовал наш корреспондент Айя Куге. Завтра в Польше и прибалтийских странах начнутся учения НАТО «Стедфаст Джесс», на которые приглашены наблюдатели из России. Алексей Диковицкий продолжит тему.
Для Польши важно, чтобы военные учения «Стедфаст Джесс 2013» не вызывали недоверия со стороны стран, которые не являются членами НАТО. Поэтому на ноябрьские учения приглашены российские наблюдатели, заявил министр обороны Польши Томаш Симоняк в Брюсселе после окончания встречи министров обороны стран-членов НАТО и Совета НАТО-Россия. В течение недели со 2 до 9 ноября в натовских учениях в Польше, Литве, Латвии и Эстонии, а также на Балтийском море примут участие около 6 тысяч солдат сухопутных, воздушных и морских сил из 14 стран-членов и партнеров Североатлантического альянса. Речь идет о проверке боеспособности натовских сил быстрого реагирования. Примерно 3 тысячи военных из командования объединенными силами в Брунсум и из других штабов НАТО будут задействованы в командных учениях, а многонациональные силы будут участвовать в полевых учениях на польском полигоне Дравско-Поморске. Томаш Симоняк подчеркнул также, что во время заседания Совета НАТО-Россия российский министр обороны Сергей Шойгу говорил о проблемах в отношениях между Россией и НАТО, а также о том, что в Москве ожидают большей открытости в связи с будущими натовскими учениями. Однако, по словам польского министра обороны, Варшава сделала довольно много для того, чтобы учения не вызывали недоверия. Речь идет о приглашении наблюдателей, брифингах для представителей стран, не входящих в альянс, во время которых подробно разъяснялись цели и задачи учений. Об этом говорил и генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен перед заседанием Совета НАТО-Россия в Брюсселе 23 октября. Мы также сделали важные первые шаги касательно большей транспарентности наших военных действий. В прошлом месяце официальные представители НАТО наблюдали за российско-белорусскими учениями «Запад-2013», а в следующем месяце мы готовы принять российских наблюдателей на учениях «Steadfast Jazz» в Латвии и Польше. Андерс Фограсмусен говорил также о том, что несмотря на то, что в некоторых вопросах, например, что касается системы противоракетной обороны, между НАТО и Россией остаются противоречия, существует ряд совместных проектов, которые можно назвать успешными. Страны НАТО и Россия сотрудничают в борьбе с терроризмом в воздухе и на земле. Во время последних совместных учений «Бдительное небо-2013» мы повысили наши способности предотвращения захвата гражданских самолетов. Мы также успешно сотрудничали в сфере разработки лучших методов предотвращения террористических актов на наши системы общественного транспорта. В свою очередь, министр обороны Польши Томаш Симоньяк заявил также, что учения Steadfast Jazz 2013 нельзя сравнивать с недавними российско-белорусскими учениями «Запад-2013», поскольку НАТО, я цитирую, ставит перед собой совершенно иные цели. Тем более, что нынешние натовские учения планировались с 2009 года. А вице-министр обороны Польши Роберт Купецкий заявил польскому телеканалу ТВН следующее. Если бы я был российским военным обозревателем или даже российским военным, то не переживал бы из-за так называемой угрозы Запада, только скорее обратил бы внимание на угрозы для России из других регионов мира.
Patrzyłbym raczej na zagrożenia występujące wobec Rosji raczej w innych regionach świata.
О целях учений говорил и командующий командованием объединенных сил в Брунсум генерал Ханс Лотар Дамброзе. Наши силы должны быть подготовлены к тому, чтобы реагировать в любой ситуации, поэтому мы проводим так называемые сертификационные упражнения каждый год для того, чтобы просто проверить, способны ли мы проводить совместные операции. Это было бы слишком дорого содержать тысячи солдат в казармах в состоянии готовности и не учить их как следует. Поэтому это наша обязанность также перед налогоплательщиками уверить их в том, что если где-то начнется пожар, то наши солдаты будут в состоянии его остановить. Между тем, во время встречи в Брюсселе министры обороны стран-членов НАТО договорились, что в 2015 году будут проводиться более масштабные учения с участием до 20 тысяч военнослужащих сухопутных, воздушных и военно-морских сил. А с 2016 года такие учения станут регулярными. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. По его словам, Испания и Португалия предложили, чтобы учения прошли на их территории. Речь идет о НАТО, которая будет готова действовать во всех возможных ситуациях, действовать совместно и согласовывать свои действия. И такова цель этих учений. Мы должны быть уверены, что будем в состоянии ответить на возможные угрозы после выхода международных сил из Афганистана. Сейчас мы там учимся, как сотрудничать, но в период уменьшения контингента НАТО в этой стране будем проводить больше учений, заявил Расмуссен. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Немецкие историки и журналисты сегодня находят подтверждение появившимся данным о том, что Генрих Мюллер, шеф тайной полиции гестапо нацистской Германии, погиб в мае 1945 года и был случайно похоронен в братской могиле на берлинском еврейском кладбище в районе Митте. То, что один из идеологов Холокоста покоится среди евреев, совсем близко от могилы знаменитого просветителя и философа 18 века Мозеса Мендельсона, возможно, заставит власти города вмешаться в ситуацию, а также поставит точку в истории одного из самых известных, во многом благодаря кино, нацистских преступников. Однако стопроцентной уверенности в том, что Генрих Мюллер не пережил Вторую мировую войну, все равно еще нет. С подробностями Юрий Векслер.
О том, что Хайнрих, по-русски принято говорить Генрих Мюллер, погиб в последние дни войны, не было официально известно. Было много версий его работы после войны на американцев и на советскую разведку, но теперь все вроде ясно. Как сообщил миру через газету «Бильд» немецкий историк Йоханнес Тухель, директор мемориального центра немецкого сопротивления, «Я, занимаясь другой темой, нашел в архиве записанные показания одного могильщика, которые были уже ранее, в 50-е годы, опубликованы той же газетой «Бильд». Этот могильщик заявил тогда: «Я похоронил Хайнриха Мюллера». Но могильщик был только один единственный раз допрошен полицией. Надо думать, что при желании расследовать это дело, он должен был бы не раз быть интенсивно допрошен. Но я сравнил его заявление с документами того времени, в частности с документами о судьбе личного наследства Мюллера, и пришел к выводу, что все документы вместе однозначно указывают на то, что останки Мюллера действительно покоятся на территории бывшего еврейского кладбища на Большой Гамбургской улице.
Heinrich Müller liegt auf dem jüdischen Friedhof in der großen Hamburger Straße.
Мюллер играл центральную роль в планировании и осуществлении как Холокоста, так и массового уничтожения советских военнопленных. Он же осуществлял и преследование всех форм оппозиции в Германии. Одним словом, он один из крупнейших нацистских преступников. Йоханнес Тухель заявил далее, что согласно документам, труп Мюллера был обнаружен в августе 1945 года неподалеку от здания Министерства воздушного флота. Замечу, что это соседнее с гестапо здание, да и ставка Гитлера была совсем рядом. Обнаружен во временной могиле, идентифицирован по мундиру и документам в потайном кармане мундира и похоронен в общей могиле на месте еврейского кладбища, уничтоженного как раз гестапо в 1943 году. Возникают вопросы. Почему то, что могло быть так давно известным, всплывает на свет только сейчас? Почему было кому-то и кому выгодно, чтобы Мюллер все это время официально считался ненайденным? Кто распорядился похоронами? Не было ли все это все же камуфляжем? Ибо обредить чей-то труп, форму Мюллера с документом в кармане, не так уж сложно. Но если это был труп Мюллера, то что было причиной смерти? Конечно, если Мюллер погиб, допустим, при бомбежке или обстреле в начале мая, а труп его был обнаружен в августе, то идентифицировать его по другим признакам, кроме мундира и документа, было, скорее всего, если и возможно, то только силами криминалистов оккупационных сил. Но они, судя по всему, о находке немецкой погребальной команды не узнали. Почему? Вполне очевидно, что версию о том, что Мюллер был жив, после войны распространяли его бывшие подчиненные, попавшие из системы гестапо на работу в разведку ФРГ. Но для чего они это делали? Чтобы дополнительно загрузить поисками Мюллера своих новых коллег? Будет ли теперь предпринята попытка выкопать и идентифицировать останки Мюллера? Вряд ли. Ибо там, на участке бывшего еврейского кладбища, было захоронено в общей могиле почти 2500 человек. Глава евреев Германии Дитер Грауман заявил, цитата, «То, что один из самых жестоких нацистских садистов погребен не где-нибудь, а на еврейском кладбище, это безобразие самого дурного вкуса и оскорбление памяти еврейских жертв нацизма». Конец цитаты. Об обаянии Мюллера, которое сделало бы его похожим на Мюллера версии советских авторов, на самом деле ничего не известно. Он – одна из воистину темных фигур нацизма. Сын жандармского чиновника родился в Мюнхене в 1900 году. Не получив среднего образования, он прошел обучение на технике в области авиастроения. Во время Первой мировой войны он стал пилотом. После войны поступил на службу в полицию Мюнхена, где занимался преследованием коммунистов. Когда к власти в Германии пришли нацисты, полиция Баварии попала под руководство Гиммлера и Гейдриха, которые назначили Мюллера начальником новой службы политической полиции Баварии. Когда Гейдрих был назначен начальником гестапо в Берлине, он забрал с собой из Мюнхена несколько своих, в том числе и Мюллера. Мюллер вступил в СС, но не вступал до поры в партию, что было противоречием. В партию его приняли в 1938 году, после чего развитие его карьеры ускорилось. В 1939 году он возглавил Центральное бюро Рейха по еврейской эмиграции. На его счету операция по инсценировке якобы нападения польских солдат на радиостанцию «Гляйвиц», что стало для Гитлера предлогом для начала Второй мировой войны. Мюллера регулярно повышали в звании. В его подчинении был диспетчер Холокоста Адольф Эйхман. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
Вы слушаете программу «Время свободы». Поток нелегальных иммигрантов, пытающихся проникнуть из стран Северной Африки и Ближнего Востока в Европу, в последние месяцы резко увеличился. Путь этих людей к европейским берегам то и дело заканчивается трагически. Только в октябре у берегов Мальты и итальянского острова Лампедуза потерпели крушение 3 катера. Погибли в общей сложности более 300 человек. Проблема нелегальной иммиграции в Средиземноморье стала одной из наиболее обсуждаемых в странах региона. У Испании в последние годы накопился в этой области успешный опыт. Подробностями Виктор Черецкий.
Действительно, в 2012 году, по сравнению с годом предыдущим, число нелегалов здесь сократилось на треть. В этом году аналогичная картина. Впрочем, цифры остаются довольно внушительными. Только морем в прошлом году в Испанию перебрались почти 5500 жителей африканского континента. А всего полиция задержала 44 тысячи нелегалов, в основном из Латинской Америки, которые прибывают в Испанию воздушным транспортом. Тем не менее, снижение миграционных потоков – факт очевидный и объясняется несколькими причинами. Во-первых, кризисом и безработицей в Испании. Иностранцам стало очень трудно найти работу. К тому же пришедшая к власти в 2012 году консервативная народная партия решила всерьез бороться с нелегальной миграцией. Парламентский вице-спикер правящей партии Рафаэль Эрнандо.
Нелегалы должны возвращаться в свои страны. Подход всех государств Евросоюза к этому вопросу должен быть единым. Испания более не может оставаться раем для нелегалов. Полагаю, что если все мы согласимся с этой идеей, то продвинемся в решении проблемы нелегальной иммиграции.
Испанские власти усилили меры против тех, кто использует труд нелегалов. Если пойманному иностранцу, не имеющему ни вида на жительство в Испании, ни разрешения на работу, в худшем случае грозит недолгое пребывание в спецприемнике, а потом репатриация, то его испанскому работодателю гигантские штрафы или тюрьма. Еще одна причина падения числа эмигрантов – трудности с перевозчиками-владельцами баркасов. Испанцы их тоже наказывают длительными тюремными сроками. Но а избежать поимки у берегов Испании практически невозможно. Суда с легкостью обнаруживают радары, и навстречу нарушителям устремляются катера пограничной стражи. Говорит начальник станции обнаружения в южноиспанской провинции Альмерия лейтенант гражданской гвардии испанской жандармерии Рафаэль Мартин.
Наш центр отслеживает все суда, которые идут к берегам Альмерии. Для этого у нас имеются мощные камеры наблюдения и радары. Суда видны на мониторах, так что мы можем определить те из них, которые предположительно перевозят нелегалов.
Пограничные катера играют роль спасателей. За невозможностью найти перевозчика в последнее время африканцы покупают, как правило, утлое суденышко и самостоятельно отправляются к берегам Испании. Неудивительно, что не имея опыта навигации, не зная, куда плыть, они зачастую оказываются в сложной ситуации, хотя расстояние между африканским континентом и Испанией, к примеру, в районе Гибралтарского пролива, всего 14 километров. Старшина гражданской гвардии Антонио Сересо, командир пограничного катера.
Патрульный катер Кабо-де-Гатта, как правило, тратит минимум 40 минут для обнаружения терпящих бедствия африканцев. Картина всякий раз открывается ужасающая. Обессиленные долгим пребыванием в море без воды и пищи, люди боятся, что мы не станем их спасать. Матери протягивают нам своих детей, моля о помощи. Многих взрослых приходится переносить на катер на руках, поскольку они не могут самостоятельно передвигаться.
Есть еще один фактор, с которым связывается вопрос об африканских эмигрантах. Это испано-марокканские отношения. Когда эти отношения нормальные, как, например, сейчас, марокканская жандармерия сдерживает африканцев, использующих территорию Марокко для транзита в Испанию. Когда в двусторонних связях возникают какие-либо проблемы, прессинг уменьшается. В последнее время из-за сложности с морскими путешествиями участились попытки проникновения на территорию Испании через ее города-анклавы в Северной Африке – Сеуту и Мелилью. Анклавы отделены от марокканской территории шестиметровыми заграждениями, которые нелегалы штурмуют по ночам с помощью самодельных лестниц. Обычно речь идет о сотнях людей. Расчет на массовость. Авось кому-то удастся проскочить незамеченным пограничной стражей и марокканской, и испанской. Ситуацию объясняет испанец Мигель Серано, представитель неправительственной гуманитарной организации, помогающей мигрантам.
Иммиграция для многих африканцев – это единственная возможность выжить. Что мы можем от них требовать в подобных условиях? Их нельзя осуждать за столь настойчивые попытки проникнуть в Испанию. Ведь вся их надежда – устроиться на работу и посылать деньги своим оставшимся в Африке семьям, чтобы они могли как-то жить.
Нелегалы используют еще один способ – добираются вплавь до Сеуты. Проплыть из Марокко здесь надо всего 200 метров. И хотя пловцы тут же попадают в руки гражданских гвардейцев, они рады. Скандируют заученные заранее «Вива Испания» и норовят облобызать все тех же гвардейцев. Ведь у них есть реальный шанс остаться в Испании. Для этого лишь следует забыть, гражданами какой страны они являются, и испанцам их будет просто некуда репатриировать.
Корреспондент «Радио Свободы» в Мадриде Виктор Черецкий. И на этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных выпусках «Радио Свободы» и на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».